Хотела бы дать слово давнему другу Михаила Петровича Щетинина и другу школы ФТАКОСИ сейчас, и другу Петра Михайловича Щетинина, тому человеку, который заведовал отделом школы «Комсомольской правды», когда гремела педагогика сотрудничества. Я хочу поделиться, чтобы Валерий Эдуардович поделился своим образом Щетинина и его школы.
Я, во-первых, привет Анатолию Мариновичу передаю, потому что я думаю, что в этом мире только вот больше всего она может рассказать, потому что она, собственно, с самых первых шагов помогала ей писать книжку, сказать, и, в общем, много чего посоветовала делать. Она сейчас болеет, вот надорвалась на борьбе, хотела поехать сегодня, тут недалеко на больнице, но сказала, что привет всем. Вот. Мы с ней были в банде семи. ЦК партии держал на контроле деятельность семерых людей, которых они считали главными партизанами, подрывниками. Там был вот батюшка Артема Семен Львович, там был Матятин из «Правды», там была Инга Приловская, там был Матвеев Володя, Овчинник Валер, и мы двое от несчастных грешников, Оля Маринчева и Валера Хилтонин. Вот. И, значит, у них там в ЦК партии, в отделе пропаганды, такой был поминальник о том, каких людей, сказать, как бы старательно нужно не публиковать. Назывался «Шквалище». Значит, Шаталов, Караковский, Волков, Аманашвили, Лосенкова, Ильин и Щетинин. Вот это было 7 человек, которые, значит, считались разрушителями, сказать, как бы вот чего-то такого, что не нужно было рушить. Потому что мне сейчас иногда бывшие министры просвещения говорят: ну что, вот раскачали лодку, да, раскачали, все, ты хотя довольны, да, что все погибло, да, да. Я на них смотрю, думаю, что это вот вы тут все так, не туда плыли, поэтому к вам претензия. Один из министров просвещения, уже советское, в наше время советское, однажды подошел ко мне, там вот, в мозговом центре путинском, и сказал мне: слушай, ты перестань, вот тут все это слово неприлично сказал, про финскую школу ты рассказывал. Я тоже люблю финскую школу, просто у меня там дети мои учатся, внуки, я сам оттуда родом. Вот в финской школе пахнет пирожками, когда я туда приезжаю. А мне досталась страна, в которой строили школы те, кто дурдома строят, и тюрьмы, и больницы. Что я могу сделать с этой страной? Вот, поэтому здесь проблема вот ровно в этом. А Михаил Петрович, я знаю еще дольше, чем даже Игорь, потому что я еще его в Кизляре его знал, когда он еще был директором музыкальной школы. Он кончил по классу тромбона Саратовскую там эту самую консерваторию. Был человек далекий вообще от педагогики, как бы. Он что сделал? Там очень интересная деталь. Он своих детей, которых он собрал, он их принципиально не учил музыке. А все остальные дети, которым в сольфеджио, то все, сказать, они разбегались через год-другой. А он их в горы водил, он им показывал рассветы, читал им поэзию всякую такую, сказать, как бы. Но только не дай бог, чтобы они такой эти ноты не изучали, потому что главное вот вовремя потом начинать. Вот уже через год они, сказать, схватывали так все быстро, что они давали много очков вперед всем остальным. Вот. Помню, что Михаил Петрович, помню, дождь, слет Макаренковский это был, мы были тогда в Белгородской области, годы еще какие-то, видимо, совсем 70-е, ранние 70-е. И вдруг такой был, такой музыка такая из-под дождя. Идет человек в сапогах, когда он так и шел. И, значит, он играл на баяне. И, значит, Оля Маринчева тогда как раз сказала: это вот правильный человек, надо ему помогать изо всех сил. Я был ленивый, не пошел завтракать за ним. Она нарядилась какие-то такие сапоги болотные и пошла за ним вот эту самую ясную Зою. Вот, так началась ее дружба, сказать, ну и попутно моя, потому что мы что делали? У нас в свое время в комсомолке был секретный сейф такой, куда мы складывали материалы, которые еще до, ну, не этого века, вот потом будет, потом, когда-нибудь. Там была, кстати, одна такая интересная папочка, забавная такая, она сгорела, к сожалению, при пожаре в комсомолке нынешней, где один академик советский, он взял, просто переписал из нецензурной прессы 17-го года, когда все центры разбежались по углам от голода, и там 500 светлых шизиков России публиковали свои манифесты. Вот. Он переписал все аккуратненько в эту папочку, он сказал, что он выступал до конца жизни, до конца 20-го столетия на любой конференции мировой, на любую тему, потому что ничего другого в мире не было придумано, собственно говоря, потому что вся история была вот там заложена. Вот. Эту папочку Михаил Петрович читал у нас. Вот. А мы его знакомили с Лазановым очень хорошо, так сказать, потому что Георгий Лазанов, когда его тоже в дурдом хотели посадить, мы его спасали здесь, в России, вот, он сказал так, что ну я могу любого человека научить за 27 дней чем угодно. Но чтобы меня уже совсем в дурдом не посадили, я решил, что это будет, я вру, что я язык изучать. Болгарское правительство Людмила Живкова, они это взяли, так сказать, вооружение, так сказать, и Лазановская методика, она, так сказать, погружение. Она по всему миру, так сказать, как бы триумфально сделала такой проезд. Вот. Он сказал, проблема все равно в том, что у нас сугестров-то ведь нету. Я, говорит, на всю Болгарию нашел одну сугеструшу, понимаю, что я говорю. Она была цыганка из табора. Потому что любой человек, имеющий образование хотя бы элементарное, ему нужно, как компротикс такой, у него голова квадратная. Хотел немножко чем-то такое читал, скажем, любые тексты там, предоставить двойки, надо его отогревать сначала, потому что у него человеческое, когда далеко так запаковано. У вас, говорит, будет такая же проблема, сказать, у вас не найдется в стране достаточно количество людей, которые будут понимать, что такое целостное, что такое вот это вот, что такое вот то, что Щетинин сделал. Вот. Михаил Петрович, я сейчас вот загорелся идеей. У меня, наверное, часов 96 есть воспоминаний о том, что такое, так сказать, наши с ним разговоры, споры. Мы с ним без конца спорили, потому что я признаю только один жанр спора, это только дуэль, переходящая в свадьбу. Знаете, когда, так сказать, как бы два человека очень жестко друг с другом, так сказать, бодаются, понимая, ну, одинаково умные. Ну, может, я уж не такой умный, а может, умный. Не знаю, в любом случае, чтобы идея такая, что не убить друг друга, а как-то сделать так, чтобы вдруг что-то такое родилось из нашего спора. Я примерно понимаю, так, наверное, около 100 узлов, я так думаю, которые стоит развязать, потому что многие вещи, которые Щетинин, так сказать, начал, и, ну, он один человек, он же, ну, гений, но не при этом же, он на чем он спотыкался. Понимаю, скажем, вот когда мы, например, помогали ему, мало кто знает, что Юра Никулин, Рита Тейхова, Марк Сахаров с нашей подачи очень много сделали для Щетинина. Вот. Ну, это потом когда расскажу когда-нибудь, когда будет у нас семинар, могу долго рассказывать, это на 96 часов. Я готов подписаться, сказать, как бы, да. Вот, потому что когда ребята из Зыбкова приезжали сюда, в Москву, они часто приезжали, мы их сводили по всем театрам, они все Таганку посмотрели, все Современник посмотрели, они были в Большом театре, и этот Терехов наматывал только билеты в Таганке и орала: «Отойдите от кассы, это хорошим людям!» Вот, она такая, миледи такая, серьезная. Ой, господи, вообще.
Ничего.
Вот, ничего, да. И значит, ну и так далее. Вот. А они, когда возвращались домой, туда в Зыбкое, это вспившееся, старообрядческое, русское, село на Украине, потерявшее смысл и язык, где все женщины были биты после праздников, сказать. Мы специально с ним ходили, смотрели, есть одна женщина без синяков, хотя бы одна, нет, но не было. Они начинали свой день своих родителей ненавидеть. Потому что они были очень быстро такими, такими даже. Такие попки менялись, они такие балетные девочки были. Вот. И они с каждым разом, он испугался, сказал, что я не знаю, что делать. Говорит, возьми шествие над нашими родителями, пусть они тоже едут в Москву, пусть их тоже будут билеты, театр, давайте. Я говорю, не-не-не, это я не смогу такого совершить, такой подвиг, это уже будет сумасшествие, дурдом просто. Вот. И он тогда сказал, что все, я больше с родителями работать не буду. А как иначе, а что туда как иначе, потому что с одной стороны, Пушкин писал Николаю о том, что все детей нужно изъять из семьи, потому что ничего хорошего, настоящая семья российского, учить ребенка не может. Надо, чтобы лицеи все были. Пушкина, ну, так, Александр Сергеевич, я нашел такую записочку. И Макаренко вместе с родителей. А с другой стороны, родители необходимы, да, как бы так, вроде бы, да. А что сделать так, чтобы они, сказать, как бы не вот ломали систему, когда ребенок быстро растет, становится гением очень быстро. Что нетрудно на самом деле, потому что особенно сейчас, когда я смотрю на свои, у меня много внуков, штук на 16 внуков у меня во всем странам. Но я смотрю на них, сказать, как бы, и вижу, что это другие дети. Сказано, что в пятом году родился последний недоиндиго. В сентябре месяце последний на Земле ребенок, который не может быть гением, родился. Сейчас все будут такими. Я вижу свою внучку, а не столетнюю, которая черный пояс тэквондо, преподаватель, тренер тэквондо, и 11 лет, вчера была полностью. Она победила лауреат премии городского Нади Рушевой. Она во время каникул школьных пошла, записалась к Андрееву на скорочтение, потому что ее скорочтение ее не удовлетворяло. Она считала, что нужно ее повысить. И повысила два раза. И это норма. Их таких детей, сказать, ну, пока еще не видно, они еще маленькие растут, только первые такие, может, вырастают. Но Миша-то показал, что такие все могут быть.
У нас такие есть, я хочу сейчас вам после вас слово дать.
Да. Хорошо. Так вот идея такая, что на самом деле к этим детям, эти дети, они очень злые на самом деле к нам, к дуракам, которые пытаются их как-то в них вот что-то такое внедрить то, что сказать, им не надо. А в древности у нас такой центр в Финляндии, который шифровывает ошибки в переводах там в Евангелии, везде, всем ошибок там слово бывает. Там слово «прелюбодеяние» означало то, что ты делаешь, когда вот тебе не хочется это делать. Всего-навсего в древности. Когда ты хочешь, спишь не с кем хочется тебе спать, идешь не туда, куда тебе хочется идти на работу, сказать, как бы занимайся тем, что это прелюбодеяние. Когда тоже не любовь тебя, сказать, как бы выталкивает, необходимо заниматься этим. А вот другие слова, даже чувство долга, это уже не то, что любовь. Когда кормить детей нужно, когда что-то такое нужно делать. И мы этому учили на самом деле, понимаете? А как учить по-другому, сказать, как бы, весь мир не знает. Я объехал весь мир. Ну, Артем, наверное, больше, а больше меньше, не знаю. Но я везде был. Я путешествовал по экопоселениям в будущее, где живут люди такие уже пустырночные, просто стоявшиеся в рынке, сказать, решившие, что дальше делать, спрашивали. Я им рассказываю про это, вот про все, понимаете? Шила Коул, такая была главная специалистка в мире, наверное, по педагогике будущего. Она ко мне приехала в 86 году в Комсомолку и говорит, после того, что я ей рассказывал, там эти показал наши ящики такие, где самое первое, что там она увидела, это двухлетний мальчик, работающий на цикульной теле в Караганде. Мы это не могли показывать никуда, никому, это бред какой-то, что мы его просто посадили. А там был вот такой, сундук такого всего, понимаете? Двухлетняя девочка, которая научную работу уже вела у нас в Дикой Академии, рассказала, как кошка какает. Ну, научная работа, да. Девочка-министр, Кирсина Ламп, 2 годика. И все это было, это все это есть, понимаете? И когда у Ривина там, скажем, дети 8 лет Канта читали через 8 месяцев после неграмотности, когда слушаешь это, и вот знаешь, что это было, и какие-то разговоры про ЕГЭ, про министра, не министра, это как-то так смешно. Я почему ходил на заседание президиума Академии педнаук, и Старетов сидит такой старенький и говорит, да опять мне принесли вот тут на подпись какую-то программу, утверждение, вот надо белеет парус одинокий изъять из программы, а прозулусов ставить почему-то. Наверное, кто-то прозулусов диссертацию написал. А я вам скажу так, я очень старый человек, я в свое время грех совершил. Я, ну, с подачи Сталина, правда, генетику забодал. Я не хочу больше бодать ничего хорошего, поэтому и плохого тоже. Пока вы мне не объясните, вы, академики, зачем детям в школу ходить, я вот не знаю, я ничего подписывать не буду, потому что потомки спросят, что за дурак такой сидел, который подписывал всю эту галиматью, например, да? Вот. Так вот Шила Коул приехала, она сказала, ну вот ваша педагогика психология в ее образцах официальных отстала от мира лет на 50, она сказала. Но ваша партизанская педагогика, это шквалище, она на 200 лет вперед ускакала от мира. Потому что я знаю, на Стэнфорде она специально изучала этот мир. Она говорит, ну мы ничего не знали. Мы думали, что вы это так вот. Мы изучаем Россию, да, по источникам, которые нам пишут эти всеми академики. Это, конечно, тут не то, что нам хотелось бы. Вот. И говорит, это ваше счастье и несчастье, что у вас было то, что мир еще пока еще доползет до этого дела, сказать, как бы. Да, по поводу, сказать, Дворкина. Маленький сюжет. Это очень важно, потому что я, когда эту книжку первый раз увидел, такая черная книжечка, она у всех благочинных лежит, у священников, то есть на районного уровня. И описано 200 сатанистов российских, прописано. Я когда дал там массу людей, мне несколько знакомых, там Лев Николаевич Толстой обозначен как сатанист, там обозначен Бажов, там обозначен Рерихи, понятно, там обозначено много там всяких таких еще, и там, конечно, был Щетинин. Фекло сатанист третьей категории там назывался. Там было 4 категории у них разных. Для интеллигенции сатанизма это Рерихи. Для народа это Мигре, для вот третьего там еще что-то такое. Я стал просто нахально, о чем было терять мне. Я Мишу знаю, он без рогов, без хвоста, я так смотрю. Я стал звонить митрополиту, отвечающему за то, что вот кто такой определяет, кто тут сатана, кто не сатана, который подписывает. Вот. Ну, не буду писать фамилию, чтобы так мне потом не было предъявлено. Ну вот, я его звоню каждый месяц, вернее, каждый целый месяц. И говорю, батюшка Иван, ну что же такое подписывать, такую ерунду-то всякую. Ну какой же тут сатанизм? Он поехал таки туда, он затлился на меня. Сказал, я ему сказал, бог с тобой поеду. Сел на самолет, полетел в Тикос, походил, побродил по Тикосу. И, значит, сказал там... Да, тут, конечно, ошибка вышла. Тут не просто православные, а лучшие в мире православные места. И потом орет на меня по телефону. Как вам не стыдно? Я говорю, а мне что стыдно-то? Это вы сделали? Что я сделал? Какая-то другая сила, не я, сняла это все на видео и послала патриарху. Он говорит, меня святейший, тот предыдущий патриарх, который тут. Ну вот, значит, и говорит, вызывает меня святейший и говорит, а кто из вас сумасшедший, скажите мне, два митрополита, ты митрополит, который тут отвечает за это дело, или местный митрополит, мне звонят от Путина, администрации президента, с опросом, что вот там Зюганов, там еще какие-то люди такие патриотического свойства, говорят, что нужно заехать в Тикос. А губернатор и его советник говорит, не надо туда заезжать, потому что это секта. Вот на ваше мнение требуется. И патриарх говорит, вот я получил вот такую вот бумагу от тебя, видео, которое ты там говорил, что это лучшее православное место. А я прислал мне еще письмо из Краснодара о том, что сатанинскую секту больше терпеть нет в своей территории, я не могу. И митрополит тоже пишет. Вы говорите, оба генерала, кто из вас сумасшедший? И мне что делать в этой ситуации? Что мне отвечать на вопрос? Что я, куда я должен двигаться? Я умолчу, он сказал тогда. Вот. Я к тому, что все это так вот, и все это так это и делается, к сожалению. Вот. На тему того, что дальше делать. Тут главное, конечно, не то, что там мемориал. Михаил Петрович, человек, который достаточно грамотно соединил, я думаю, что 259 элементов, фрагментов, это уже вот, когда говорят, одно берешь, это курьят, когда несколько, это... 263. Да, это уже гениальность, когда берешь вот столько фрагментов, это уже, это можно шифровать, можно понять, какие там заложены мины в каждой из этой деятельности, что в Лазанове так и не так, что в Вальдорфе так и не так, что в Монтессори так и не так, что в Ривене, что в Кристопорове, что в Шацком, я очень могу долго говорить. Я знаю, 259.
А зачем?
Потому что каждый из этих элементов, он, будучи сам по себе, несет в себе некоторую опасность, как Вальдорф, да? Сам по себе взятый, он опасная штука. Монтессори тоже не совсем простая штука, да, скажем, Топоров тоже. Вот, я поэтому думаю, что мне это чисто любопытно, понять, куда дальше двигаться, что дальше соединять, с чем. Семен Львович пытался соединить последнее, кто кого все инноваторы еще уважали вместе, вот одного человека, вот замечательного человека, батюшка, потому что он их собрал всех, ему дали даже школу на профсоюзной. Но они переругались, они не смогли вместе работать, потому что семь медведей в одной берлоге, это тяжело. Поэтому, значит, я думаю, что мы сейчас, я заканчиваю. Я думаю, что собирать всех вместе в одну кучу, это, наверное, малопродуктивно. Нужно поступать, как поступил Тимон Львович, когда пытался Игоря Петровича Иванова, предыдущего тоже, гения нашего, сказать, как бы, вывести на федеральный уровень. Он это сделал за 2 года. Он взял модель, Фрунзенскую коммуну, к тому времени, сказать, уже поражавшую воображение педагогов всего мира, ну, кто знал, потому что там было тоже так же похоже, да? И Михаил Петрович знал хорошо Иванова, сказать, и всю методику. Он взял эту как лабораторию, развел систему подготовки кадров для распространения до Орленка. В Орленке ни в коммуне готовили специалистов, потому что вы разбросали. Десятки тысяч ячеек было создано. И сделал «Алый парус», который был, кто не знает, стенгазета этого всего дела, который каждый раз публиковал задания для этого состава, что делать дальше. И пока первые 3 года не догадались схватить за одно место всю нашу-то команду, все работало. У нас из Киргизии было, карта висела. 2000 коммун было просто около Киргизии. Представляете? Потом, когда Орлёвы скрутили, парус так тоже, сказать, как бы сошел на нет. Сказать, как бы и коммуну Кулинскую закрыли. Остатки всего этого все продолжали жить. Мы, может, потому еще и живы сейчас на этой стране, что люди, которые прошли около миллиона людей сквозь Орленок, сквозь парус встали, то есть коммуну, они еще теплятся, они еще что-то верят, потому что была такая мощная сделана, так сказать, как бы прививка в свое время, правильная. Поэтому нужно сделать то же самое. Нужно одно место лабораторное, чистое, куда вообще не пускать никаких проверяющих, ничего, как в Финляндии. Финляндия почему вышла быстро так вперед? Отменили они все абсолютно отчеты своих учителей. Нету отчетов учителей. Нету бумаг учителей. Не пишут они
никаких отчетов. У них женщина, премьер-министр, женщина-министр обороны, у них сплошное, все, да, красивые, да, такие.
Да. Давайте. Да. Я к тому, что значит нужно лабораторное. Нужно одно место, где готовить специалистов, которые могут командами делать такие же вещи везде. Я чем могу сказать, тоже я скажу, откуда все берется.
Я хочу одну вещь сказать. Да? Значит, одна из причин, почему в текущей секта, мне министр говорит, вы знаете, что по вечерам у них огоньки. Я говорю, что? Дело в том, что огонек – это центральная вещь Иванова, жизни коммуны, это рефлексия в конце дня, что было тогда. Я говорю, что вы знаете, что... Вы знаете, что говорю, а это правильно, огоньки это не... Да, огоньки это неправильно, говорю, огоньки. Вот на Западе же рефлексия есть какая-то, да? Вот там рефлексия, хорошо, а у нас огоньки это... Я говорю, понимаете, это впереди, всего. Но, к сожалению, еще раз говорю, когда в голове повернулось, да, когда в голове совсем другие задачи, чем действительно развиваться и искать, а какие-то свои задачи, не знаю, то ли место удержать, то ли землю оторвать, то ли еще что-то, да, то ли себя умными показать, вот то огонек уже нельзя, потому что по-русски. Надо рефлексией было называть. Было бы не секта.
Да, он прибыл в 53-м году, Сергей Петрович Иванов. Ну ладно, это отдельный разговор. Я к тому, что третий фактор обязательный, наличие вот этого алого паруса, который должен быть местным, ну как искра рейская, где могли бы, мы получали миллион писем, вот я, бедные мои руки, сказать, мозолистые, отвечали на миллион писем в год. От ребят со всего, во всех школах висел алый парус, что при входе, комсомол, кто бы не поверил, какой дурак, да? И там был четко задал, что дальше делать. Вот ты сделал шаг, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Сейчас, скорее всего, должна быть какая-то такая портальная деятельность, интернетная, потому что я как это сделать, понимаю. Нанимайте меня, пожалуйста, я бы готов подсказать. Да, последнее. Я видел многих людей, которые приезжали в Текос и уговаривали Михаила Петровича уехать из страны. Дважды посол Брунея приезжал, султан его посылал, чтобы переманить Текос туда. Из Туниса приезжали премьер-министры, знаете, из Чехословакии. Он мне сказал, ну вот к тебе в Финляндию, может, поеду. Финляндия, Россия наша. Она такая же, примерно, да, сказать, как бы, но и в будущем будущее, да, вот, больше никуда. Я там строю город, он будет город свободный, там не будет чиновников, потому что Финляндия отличается от всех остальных стран двумя особенностями. Там муниципалитеты не подчиняются государству, никто из государств не может ничего сказать муниципалитету, все деньги там остаются, да и копейки. И второе, можно быть депутатом местного совета, не будучи гражданином страны. Понимаете, какая штука? Потрясающе, да?
Там есть еще третья особенность. Там в каждом туалете и в каждой деревне есть интернет.
Ну, туалет это хорошо, сказать. Это да. Там их что особенности? Я понимаю, сказать. Я просто мои дети там все вот учились там.
И не вышли.
Да, ладно. Значит, я к тому, что я до сих пор не очень верю, что ближайшие там лет 5, 6, 10, 50, 20, не знаю, сколько-нибудь, это все может быть воспроизведено здесь. Потому что нужно, чтобы какая-то такая команда родилась конгениальная, чтобы люди, которые как бы что-то такое понимают и могут писать и думать, слово и делать, чтобы они были, они созрели бы. Скорее всего, они созреют из детей, которые сейчас вот растут. Им сейчас лет, наверное, где-нибудь вот 13-14, в первом. Я думаю, что где-нибудь через 5-6 лет они скажут, ну, мы же совсем вот тесные в этой школе жуткой, мы нынешней. Да. И они скажут, давайте еще дальше. Ну, а пока, сказать, я думаю, надо каким-то образом просто рассредоточить усилия и делать разные такие места, в которых, возможно, одно из них будет лабораторией по дальнейшему совершенствованию того, что Щетинин, сказать, уже, сказать, напридумывал, сделал, сказать, как бы и проверил. И сейчас такого места на Земле пока я не вижу. Я, сказать, как бы, мне предлагали в Уравиле быть директором школы, в Уравиле, где люди будущего живут, но там как-то далеко, это Индия все-таки. А здесь, наверное, какой-то должен быть такой еще, типа, не знаю, эшелон, может быть, даже, какое-то такое качелье, которое, так сказать, как бы брало заказы на быструю перезагрузку и образовательную, там, сказать, какую угодно. Потому что, ну, реально, если можно за 9 дней пройти, сказать, курс, там, сказать, как бы алгебры, там, двухлетний, да, сказать, что вот сейчас делает Марина, там, сказать, сейчас у нас пустится, у нас был эксперимент, когда, сказать, мы взяли, сказать, методику и сделали. Кстати, последнее, что все, гусеница отбилась, когда на нас главного рейдерского гада натравили, и 4 суда проиграла гусеница, там президент огромный под Москвой, значит, мы там стреляли в нас, там мы босиком выбегали, сказать, как девчонки нет. Значит, там все было совсем хреново, куда. Победили, потому что получилось, когда народ под, стал защищать, когда пошли десятки тысяч людей в защиту, там задумались, что так, не так все просто. И поэтому здесь, я думаю, что здесь будет такая же история. Саммерхилл, который пытался закрыть королеву Елизавета лично, сказала, не будет здесь этого гада после смерти Нейла. Ребята соединились, наняли самого дорогого адвоката планеты Земля, ну так они могли. Ну там все-таки 70 лет, что ли. И победили королеву Елизавету, министерство просвещения Англии и прочее. Об этом есть два фильма, можно есть однажды посмотреть. Я думаю, что к Нейлу претензий было в 100 раз больше, чем к Щетинину. Там просто все на ушах стали. Не хотим, чтобы так было. Окей? Спасибо,
Даша. Спасибо большое. Друзья.